Глава вторая. Продолжение Василиева царствования. Годы 1607-1609. В то время, когда Москва праздновала Василиева бракосочетание, война междоусобная уже снова пылала. Калуга упорствовала в бунте. От имени царя ездил к ее жителям и людям воинским прощенный изменник-атаман Беззубцев с убеждением смириться. Они сказали: «Не знаем царя, кроме Дмитрия. Ждем и скоро его увидим». Вероятно, что явление второго лжедмитрия было им уже известно. Василий, жалея утомлять войско трудами зимней осады, предложил весьма неосторожно 4000 донских мятежников, которые в битве под Москвою ему сдались, загладить вину свою взятием Калуги. Донцы изъявили не только согласие, но и живейшую ревность. Клялись оказать чудеса храбрости, прибыли в калужский стан к государевым воеводам и через несколько дней взбунтовались так, что устрашенные воеводы бежали от них в Москву. Часть мятежников вступила в Калугу, другие ушли к самозванцу. Сей наглый обманщик недолго был в бездействии. Дружины за дружинами приходили к нему из Литвы, конные и пехотные, с вождями знатными. В числе их находились мозырский харунжий Иосиф Будзила, паны Тишкевичи и Лисовский, беглец за какое-то преступление, осужденный на казнь в своем отечестве, смелостью и мужеством витязь, ремеслом грабитель. Узнав, что Василий распустил главное войско, лжедмитрий, по совету Лисовского, немедленно выступил из Трубчевска с 7000 ляхов, а 7000 казаков и немалым числом россиян. Воеводы царские, князь Михайло Кашин и Ржевский, укрепились в Брянске. Самозванец осадил его, но не мог взять от храбрости защитников, которые терпели голод, ели лошадей и, не имея воды, доставали ее своей кровью, ежедневными вылазками и битвами. Рать лжедмитриева усилилась шайками новых донских выходцев. Они представили ему какого-то неизвестного бродягу, мнимого царевича Феодора, будто бы второго сына Ирины. Но лжедмитрий не хотел признать его племянником и велел умертвить. Осада длилась, и Василий успел принять меры. Боярин князь Иван Семенович Куракин из столицы, а князь Литвинов из Мещовска шли спасти Брянск. Литвинов первый с дружинами московскими достиг берегов Десны, видел сей город и стан лжедмитриев на другой стороне ее, но не мог перейти туда, ибо река покрывалась льдом. Осажденные также видели его, кричали своим московским братьям: «Спасите нас, не имеем куска хлеба», и со слезами простирали к ним руки. Сей день, 15 декабря 1607-го, остался памятным в нашей истории. Литвинов кинулся в реку на коне. За Литвиновым все, восклицая: «Лучше умереть, нежели выдать своих, с нами Бог». Плыли, разгребая лед под выстрелами неприятеля, изумленного такой смелостью, вышли на берег и сразились. Кашин и Ржевский сделали вылазку. Неприятель между двумя огнями не устоял, смешался, отступил. Уже победа совершилась, когда приспел Куракин, дивиться мужеству добрых россиян и славить Бога русского. Но сам, как главный воевода, не отличился. Только запас город всем нужным для осады, укрепился на левом берегу Десны и дал время неприятелю образумиться. Река стала. Лжедмитрий соединил полки свои и напал на Куракина. Бились мужественно, несколько раз, без решительного следствия, и войско царское, оставив Брянск, заняло Карачев. Не имея надежды взять ни того, ни другого города, самозванец двинулся вперед, мирно вступил в Орел и написал оттуда следующую грамоту к своему мнимому тестю, воеводе Сендомирскому: «Мы, Дмитрий Иоаннович, Божией милостью царь всея России, великий князь Московский, Дмитровский, Углицкий, Городецкий и других многих земель и татарских орд, Московскому царству подвластных, государь и наследник, любезному отцу нашему. Судьбы Всевышнего непостижимы для ума человеческого. Все, что бывает в мире, искони предопределено небом, коего страшный суд совершился и надо мною. За грехи ли наших предков или за мои собственные, изгнанные из отечества и скитаясь в землях чуждых, сколько терпел я бедствий и печали. Но Бог же милосердый, не помянув моих беззаконий, и спас меня от изменников, возвращает мне царство. карает наших злодеев, преклоняет к нам сердца людей, россиян и чужеземцев, так что надеемся скоро освободить вас и всех друзей наших к неописанной радости вашего сына. Богу единому слава! Да будет также вам известно, что его величество король Сигизмунд, наш приятель, и вся Речь Посполитая усердно содействуют мне в отыскании наследственной державы. Сия грамота, вероятно, не дошла до Мнишка, заключенного в Ярославле, но была, конечно, и писана не для него, а единственно для тех, которые еще могли верить обману. 1608 год. Самозванец зимовал в Орле спокойно, умножая число подданных обольщением и силою. Следуя правилу Шаховского и Болотникова, возмущал крестьян. Объявлял независимость и свободу тем, коих господа служили царю. Жаловал холопий в чины, давал поместья своим усердным слугам, иноземцам и русским. Там прибыли к нему знатные князья Рожинский и Адам Вишневецкий с 2 или 3 тысячами всадников. Первый, властолюбивый, надменный и необузданный, в жаркой распре собственную рукою умертвил Меховецкого, друга наставника Лжедмитриева, и заступил место убитого. Сделался гетманом бродяги, презираемого им и всеми умными ляхами. Но Василий уже не мог презирать сего злодея. Еще не думая оставить юной супруги и столицы, он вверил рать любимому своему брату Дмитрию Шуйскому, князьям Василию Голицыну, Лыкову, Волконскому, Нагому. Велел присоединиться к ним Куракину, коннице татарской и мордовской, посланной еще из Тулы на Северную землю, и если не был, то, по крайней мере, казался удостоверенным, что власть законная, невзирая на смятение умов в России, одолеет крамолу. В сие время чиновник шведский Петрий, находясь в Москве, остерегал Василия, доказывая, что явление Лжедмитриев есть дело Сигизмунда и папы, желающих овладеть Россией, предлагал нам от имени Карла IX союз и значительное вспоможение. Но Василий, так же, как и Годунов, сказал, что ему нужен только один помощник — Бог, а других не надобно. К несчастью, он должен был скоро переменить мысли. Главный воевода, Дмитрий Шуйский, отличался единственно величавостью и спесью. Не был ни любим, ни уважаем войском. Не имел ни духа ратного, ни прозорливости в советах и в выборе людей. Имел зависть к достоинствам блестящим и слабость к ласкателям коварным. Для того, вероятно, не взял юного, счастливого витязя Скопина Шуйского, и для того взял князя Василия Голицына, знаменитого изменами. Рать московская остановилась в Болхове, не действовала за тогдашними глубокими снегами до самой весны и дала неприятелю усилиться. Шуйский и сподвижники его, утружденные зимним походом, с 70 тысячами воинов отдыхали, а толпы Лжедмитриевы, не боясь ни морозов, ни снегов, везде рассыпались, брали города, жгли села и приближались к Москве. Начальники Рязани, князь Хованский и думный дворянин Липунов, хотели выгнать мятежников из Пронска, овладели его внешними укреплениями и вломились в город. Но Липунова тяжело ранили. Хованский отступил, и через несколько дней под стенами Зарайска был наголову разбит паном Лисовским, который оставил там памятник своей победы, видимый и доныне. Высокий курган, насыпанный над могилою убитых в всем деле россиян. Царю надлежало защитить Москву новым войском. Писали к Дмитрию Шуйскому, чтобы он не медлил, шел и действовал. Шуйский, наконец, выступил 13 апреля и в верстах в 10 от Болхова уже встретил самозванца. Первый вступил в дело князь Василий Голицын и первый бежал. Главное войско также дрогнуло, но запасное под начальством Куракина смелым ударом остановило стремление неприятеля. Бились долго и разошлись без победы. С честью пали многие воины, московские и немецкие, коих главный сановник Ламсдорф тайно обещал Лжедмитрию передаться к нему со всею дружиною, но пьяный забыл о сём уговоре и не мешал ей отличиться мужеством в битве. В следующий день возобновилось кровопролитие, и Шуйский, излишне осторожный или робкий, велел преждевременно спасать тяжелые пушки и вести назад к Болхову, дал мысль войску о худом конце сражения, чем воспользовался Лжедмитрий, извещенный переметчиком, боярским сыном Лихаревым, и сильным нападением смял ряды москвитян. Все бежали, еще кроме немцев. Капитан Ламсдорф, уже не пьяный, предложил им братски соединиться с ляхами. но многие, сказав «наши жены и дети в Москве», ускакали вслед за россиянами. Остались 200 человек при знаменах с Ламсдорфом, ждали чести от Лжедимитрия и были изрублены казаками. Гетман Рожинский велел умертвить их как обманщиков за кровь ляхов, убитых ими накануне. Сия измена немцев утаилась от Василия. Он наградил их вдов и сирот, думая, что Ламсдорф с добрыми сподвижниками лег за него в жаркой сече.